Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. «Игры с тенью». Читает Александр Чернов. Часть первая. В гостях у Белогривых. Глава первая. С корабля на бал? Первый же день плавания Линда Нориэль Ля Сальвейн оказалась в крайне затруднительном положении. Когда Линд Элиар, ее отец и прямой начальник, не вышел к завтраку, свита не очень-то и взволновалась. Ла Сальвейн частенько засиживался, допоздна в своей каюте, работая с документами. Но советник не вышел и к обеду, не отвечал на стук, и в конце концов Донна приказала выбить двери в его каюту. Линд лежал на полу, без сознания, широко раскинув руки, а рядом валялся выпотрошенный ларец. Гадать о том, что произошло, смысла не было. Заполнившие каюту свитские загомонили. Кто-то крикнул магов, и двое помощников Элиара со всей возможной осторожностью перенесли его пребывающее без сознания тело на кровать. Из ошарашенного ступора, в котором все это время пребывала Донна, ее вывел тихий удивленный возглас Дарта, поднявшего с пола какую-то безделушку. «Что там?» — приходя в себя, спросила Донна, краем глаза наблюдая за возней магов у изголовья отца. «Взгляни сама». Дарт протянул Эйре небольшой, изящно гравированный пустотелый цилиндрик, судя по всему, серебряный. «Думаешь, это важно?» — нахмурилась Донна, не прекращая наблюдения за потугами магов привести Элиара в чувство, пока безрезультатными. «Где-то я что-то подобное видел, но точно не на этом корабле», — пожал плечами Дарт, увиливая от прямого ответа. «Да и гравировка. Насколько я понимаю, это не похоже на работу ваших мастеров». «Вспоминай, если здесь этого не было...» Изящный пальчик девушки указал на цилиндрик. «Значит, его принес грабитель. С твоей исключительной памятью ты обязан вспомнить, где видел эту гадость. Даю тебе время до заката. Свободен». Недовольный тоном Эйра, Дарт заторможенно поклонился и вышел вон. А через минуту, по требованию магов, каюту покинули и свитские Элиара. Немного понаблюдав за лечением, Данриэль вздохнула и, поняв, что результат, если и будет, то не скоро, вышла на палубу. Но девушке не удалось подышать свежим морским воздухом. Почти сразу к ней подошел первый помощник капитана и настойчиво пригласил в кают-компанию, где собралась большая часть офицеров корабля и вся свита Ла Сальвейн. В тяжелой словесной баталии со свитой Элиара, этаким скопищем интриганов из бедных родов, Донне удалось одержать победу и доказать свое право приказывать им от имени отца. Счастье еще, что капитан, а следом за ним и офицеры, заняли выжидательную позицию и не поддержали свитских. В этом случае Донне пришлось бы подчиниться силе и согласиться с решением большинства, что было бы для нее страшным унижением. Высокородные эйры, оказывающиеся под началом выходцев из малых родов, становятся объектом насмешек света. А ведь именно из худородных линз и состоит свита Элиара. «Мерзкие твари!» — прошипела Донна, едва переступив порог своей каюты, и устремила пылающий взгляд на дожидающегося ее Дарта. Стоило отцу приболеть, как эти выкидыши инферно потянули свои липкие ручки к рулю. «Кто командует походом, видите ли?» «Стервятники!» Дарт подошел к подруге и нежно ее обнял. «Но ты же поставила их на место, а?» Лукаво улыбнулся парень. «Естественно!» Губы Донны дрогнули в легкой усмешке. Она явно начала успокаиваться. «Не им тягаться с высокородной Эйре! А ты вспомнил?» «Кажется, да», — несколько неуверенно кивнул тот. «Кажется?» Девушка выскользнула из объятий Дарта и удивленно взглянула ему в глаза. «С твоей-то памятью? Не прибедняйся, милый!» «Когда речь идет об этом...» — поморщился Дарт. «В общем, сейчас не тот случай. Говорю как есть. Мне кажется, что подобное украшение я видел у Тмора. Это один из оконечников шнура для ринса». «Вот как?» Донна на мгновение нахмурилась и провела раздвоенным кончиком языка по нижней губе. «А почему так неуверенно?» «Потому что едва я пытаюсь внимательно рассмотреть этого паренька, картинка в моей памяти словно смазывается, расплывается до полной неопределенности». «Так-то», — вздохнул Дарт. «Интересно», — протянула Донна, но тут же тряхнула волосами. «Ладно, это сейчас не важно. Надо показать оконечник магам. Пусть снимут отблеск узора и попытаются создать поисковик. «Который приведет нас обратно в порт Лиан», — заметил Дарт. «Может тогда сразу снять отблеск артефакта?» «С чего? У отца он слишком слаб. А ларец сам по себе мощный артефакт, так что не выйдет», — покачала головой Донна. «Нет, пусть работают с этим оконечником. Если он принадлежит Тмору, то, скорее всего, поисковик покажет в сторону Хорогина. Не зря же этот парень путешествовал с отступниками. Наверняка он будет сопровождать их в пути. И у нас, вполне возможно, есть шанс перехватить их в море».
«Не боишься столкновения с хоргами?»
«Ну что ты, это была бы славная бойня», — хищно улыбнулась Донна. «Нам так редко попадаются достойные противники. А здесь такой шанс!»
Подмигнув Дарту, Донна подцепила кончиком ногтя цилиндрик, все это время пролежавший в блюдце на прикроватном столике, и отправилась к магам. Погоня была долгой и утомительной, а бегство поспешным. Но уж в последнем Донна своей вины не видела. Приказ об отступлении отдал внезапно пришедший в себя Элиар. И надо сказать вовремя. Если бы не появление на палубе разъяренного Эйра, экипаж корабля запросто мог прозевать подход второго, крадущегося с восхода змея хоргов, искусно прикрывающегося силой воды от возможных наблюдателей. Тем же вечером в каюте Линд Элиара Лассальвейн состоялся долгий разговор, участие в котором принимали капитан корабля, личный помощник советника, дочь Элиара, Дарт и небольшая темная тень за окном. «Подведем итоги». Сердитый советник мерил шагами кают-компанию, а подчиненные с видом провинившихся учеников взирали на него, сидя за столом. Изъятие артефакта урисов прошло по плану. Возмущение от инсценировки портальных переходов направили их поиски в ложную сторону. Храм хоргов, думаю, будет весьма удивлен претензиями рисов. Так? Так. Значит, всплеск амулет можно считать испытанным в боевой обстановке. И это, кажется, единственная хорошая новость. Лассальвейн обвел взглядом присутствующих. «Но отец...» — начала Донна и была тут же одернута резким, как удар хлыста, тоном. «Советник Малин...» — Элиар холодно посмотрел на дочь. «Отец, я только дома. А на службе будь любезна обращаться ко мне, согласно статусу».
«Прошу прощения, Линд-советник». Донна склонила голову, пряча прикушенную до крови губу.
Лассальвейн еще несколько секунд, не отрываясь, смотрел на дочь, застыв посреди компании и, лишь уверившись в ее искренности, продолжил подведение итогов. «Итак, Донне и Дарту удалось запутать след и, выждав положенный срок, достичь точки встречи. А теперь скажите, что могло вызвать кражу никому, кроме нас, ненужного куска камня?»
«Полагаю, случайность», — почувствовав на себе взгляд советника, заговорил Дарт. «Нанятые для доставки камня по запасному, полночному варианту пираты оказались в порт Лиане. Мы докладывали о стычке на постоялом дворе. Там вор и узнал о наличии дорогого камня. Сам артефакт он не видел и в чем его ценность вряд ли понимал».
«Не слишком ли много случайностей?» — нахмурился советник. «Случайная встреча с человеком в центре темных земель, случайное путешествие с отступниками, неожиданная стычка с непонятно откуда взявшимися пиратами, недовольными тем, что их услугами так и не воспользовались, а?»
«Прошу прощения, Линд-советник», — откашлялся капитан корабля, привлекая к себе внимание Элиара. «По поводу последнего. Морскую часть операции готовило наше ведомство. Я могу с уверенностью сказать, что появление пиратов было чистой случайностью. При планировании полночного варианта было решено нанять корабль, неизвестный в северных морях, и корсары черепашьей гряды подошли для этих целей идеально. Они редко поднимаются выше Берани, и их суда там не сможет опознать ни один местный житель. Так что, если бы этот вариант был притворен в жизнь, никто не смог бы указать возможным преследователям судно, подобравшее агентов на точке встречи. Корсарам было обещано вознаграждение за доставку камня в Эйриалан, и когда они не дождались своих пассажиров, просто вернулись на свои острова. Порт Лиан находится всего в 5 днях пути от восходной оконечности черепашьей гряды, и корсары частенько заглядывают в свободный порт, чтобы отдохнуть и пополнить запасы. Так что нет ничего удивительного в том, что агентам довелось с ними столкнуться на постоялом дворе. Учитывая же, что корсары ничего не знали о настоящем значении своих несостоявшихся пассажиров для заказчика, нет ничего удивительного и в том, что они попытались изъять артефакт для дальнейшей продажи.
Жадность так присуща людям, Линд-советник. «Почему же морское бюро не учло такой возможности?» — поинтересовался Лас Альвейн. «Не могу знать точно. Не я курировал этот проект, но, по-моему, дело в том, что никто не удосужился довести до сведения размышляющих возможный разброс сроков эвакуации по обоим вариантам. По крайней мере, почти год назад я уже готовил морскую деву к этому походу, но тогда мне был дан отбой». «Ясно», — кивнул Лас Альвейн. «По прибытии в Эриолан будет проведена проверка, и если ваши слова правдивы, мы снова поднимем вопрос о недостаточной слаженности действий морского бюро и бюро изысканий. Вы меня понимаете, Линд Нойлар?» Капитан и по совместительству правая рука главы морского бюро осторожно кивнул. Он понял. Задание, ради выполнения которого была выброшена на ветер уйма сил, средств и времени, оказалось невыполненным. И советник, официально прикрывавший перед риссами важнейшую часть дела, начал готовить крепостные орудия для битвы в Совете. Провал операции сильно ударит по его влиянию и авторитету, а дочери и вовсе грозит вечная опала. Если же советник, раздув одни факты и умолчав о других, сможет доказать, что виной всему стал разброд в действиях ведомств, кресло главы морского бюро пошатнется и вполне может сменить владельца. Так почему бы следующим главой не оказаться ему, Нойлору? Ну да, коней на переправе не меняют, а вот покровителей запросто. Что ж, Линд Нойлор Латинуэйн готов рискнуть. Не век же ему сидеть вторым номером при нынешнем главе бюро. Тем более, что не принадлежа к высшей аристократии и не имея в ней покровителей, капитан Латинуэйн прекрасно понимает, что уже сейчас достиг своего потолка в карьере. Дальше его просто не пустят, если, конечно, за спиной не будет стоять уважаемое и очень влиятельное лицо. Такое, как Линд, советник Элиар Лас Альвейн. Словно прочитав мысли капитана, советник улыбнулся. «Благодарю вас, Нойлор, за доклад. Он частично прояснил ситуацию. Думаю, вам самое время вернуться к прямым обязанностям в этом походе. И проследите, чтобы после снятия нефа с палубы морской девы не ушел ни один вестник в Эриолан. Нам ведь не нужна преждевременная суета на родине, не так ли? А мы перейдем к семейным вопросам», — произнес Лас Альвейн. Капитан молча поднялся из-за стола, отвесил присутствующим легкий полупоклон и покинул кают-компанию, ни словом, ни жестом не выразив своего недовольства от такого вежливого выпроваживания. Едва за капитаном закрылась дверь, советник навел на каюту полог тишины. «Лин Лас Альвейн, объясните, как получилось, что вас сопровождал человек, по описанию похожий на ведомого дома и Нил? У рисов появились ведомые люди?» — округлила глаза Донна и переглянулась с недоумевающим Дартом. «Так вот, почему он так свободно себя чувствовал в том поместье, словно оно его собственное». «Понятно», — протянул советник, и его помощник закаменел в предчувствии грядущей головомойки. «И не зря. Твоя работа? Мало мне, что изыскатели с морским бюро договориться не могут, важные сведения зажимая, так и ты туда же». Элиар распекал своего подчиненного долго и со вкусом. Бедняга готов был провалиться сквозь настил, хоть в трюм, хоть на дно морское, лишь бы оказаться подальше от разбушевавшегося начальника. Но в тот момент, когда он в мыслях уже попрощался и со своим местом, и с самой жизнью, побледневший от ярости, советник внезапно успокоился. На лице его выступили капельки пота, и Лас Альвейн, рухнув в кресло, махнул на помощника рукой. Чуть отдышавшись и облизнув губы раздвоенным кончиком языка, советник заговорил тихим усталым голосом. «Ладно, надеюсь, ты все понял. Теперь о другом. Сейчас свяжешься по моему шару с лабораторией и передашь следующее, код AUG 2947. Пусть пока приостановят проект Кром до моего личного распоряжения. Записи под гриф «Мозголома на отдых». Помещение опечатать. Свободен. Дартан, ты тоже можешь идти. А с тобой, дочка? Нет, все потом, я очень устал. Исчезни с глаз моих». Лопнула входная дверь, и советник, откинувшись в кресле, прикрыл глаза. Наверное, поэтому он и не заметил, как темное пятно за окном кают-компании, сверкнув красными всполохами рубиновых глаз, расправило призрачные крылья и бесшумно сорвалось в полет. Морская дева стремительно двигалась к Эриолану, а в противоположную от нее сторону несся маленький черный дракон, по почти невидимый в тени плаща наступившей ночи. Впрочем, угольку она совсем не мешала лететь вслед за хозяином точно по ниточке. Скорее наоборот, змей наслаждался этими мгновениями. В конце концов, что может быть лучше ночного полета над морской гладью? Во всяком случае, точно не пьянка с белогривыми хоргами, в которую влип Тмор.